ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы сегодня о продолжении тотальной так называемой приватизации в Крыму. Продолжает подконтрольное России правительство Крыма распродавать те объекты, которые ранее были национализированы после весны 2014 года. Да, о событиях так называемой национализации мы тоже говорили неоднократно. Но вот эта история продолжается таким образом. Подконтрольные России власти Крыма выставили на торги имущество завода марочных вин и коньяков «Коктебель». Соответствующее распоряжение было издано Минимущества Крыма практически вот под новогоднюю елочку. Датировано оно 22 декабря. И вот уже в январе информация о торгах опубликована на российском специализированном портале торги gov.ru. Рассмотрение заявок, поданных на этот аукцион, назначено на 22 января. Определение победителя аукциона на 26 января. В документации указано, что Министерство имущественных и земельных отношений Крыма подконтрольная России продает недвижимое имущество винзавода. Это 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость оценена в 80 миллионов 800 тысяч рублей. Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены более чем в 17 миллионов рублей, движимое имущество чуть менее 2 миллионов рублей. Объекты, согласно документации, находятся в аренде у общества с ограниченной ответственностью завод марочных вин Коктебель. Общая стоимость двух лотов, выставленных на торги, порядка 100 миллионов рублей. Шаг аукциона – 5 миллионов. Таким образом, продолжается приватизация легендарных винодельческих предприятий Крыма, которые были ранее национализированы во время российского захвата Крымского полуострова. В конце 2020 года дочерними структурами Банка «Россия» была приватизирована «Массандра». Ранее эти же структуры получили в частную собственность завод шампанских вин «Новый свет». Что же известно о нынешнем конкурсе? Ну, пока список участников этого аукциона неизвестен. На сайте, о котором я уже говорил, торги.gov.ru, пока я не нашел информации о том, кто мог бы претендовать на покупку этого актива. Но об этом мы поговорим с Валентиной Самар, главным редактором Крымского центра журналистских расследований. Она с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как вообще развивалась история завода марочных вин «Коктебель» до 2014 года, да, в каком состоянии он находился на момент 2014 года, когда его национализировали, и как далее развивалась история вот до сегодняшнего дня?
Ну, нужно сказать, что до 2014 года, ну, в принципе, можно говорить, с 90-х годов, с момента, когда начались приватизации и перехватизации всяких всевозможных вкусных объектов, судьба у украинских, та и на постсоветском пространстве в основном предприятий, она была приблизительно одинакова. Все, что можно было приватизировать легко и с помощью административных и иных способов, оно, естественно, уходило в руки. Но судьба крымского виноделия, она как раз неоднородная, да? Потому что мы имели историю, при которой легенду крымского виноделия «Массандру» охраняли, например, ее целостность ее имущественного комплекса, целостность земель, охранялась специальным законом, который, кстати говоря, действовал вплоть до 2014 года как раз. Специальный закон запрещал приватизацию «Массандры», охранял ее как национальное достояние. Был статус национального производственно-аграрного объединения, и нельзя было расточить по кусочкам земли «Массандры», либо там забрать один из 9 винодельческих заводов. Когда мы говорим о том, что это завод коньячный винзавод, винзавод, то нужно понимать, что все винодельческие предприятия Крыма, кроме, например, «Нового света», они были не просто винодельными, да, винодельческими предприятиями. Они имели в своей собственности, либо же в собственности и в аренде, достаточно большие массивы земли. Как правило, это была земля на побережье, то есть очень вкусная земля. И все время на нее были желающие ее отхватить для того, чтобы застроить, естественно, возле моря, построить какие-то курортные объекты, просто приобрести ее в собственность. И поэтому цена так называемых винодельческих заводов, она совершенно другая, если учитывать то, что это еще и массивы земли. Что было с заводом марочных вин Коктебель, то здесь, естественно, нужно думать о том, что нужно знать о том, что его судьба была достаточно грустной, да, потому что она было такое слово «деребан». И вот как раз со всех сторон это предприятие пытались откусить, кто производственную базу, кто землю, потому что она также находится в курортном регионе, в Коктебеле. И с 2012 года арендаторы предприятия, то есть было создано и закрытое акционерное общество, рядышком существовали фирмы по прокладке, через которые отмывались деньги, да, и было и государственное предприятие, и с таким же названием была компания, закрытое акционерное общество с таким же названием, которое использовалась известная схема, да, когда государственное предприятие становилось банкротом, а компания коммерческая, которая была фирмой присоска при этом государственном предприятии, естественно, оставалась на плаву. И еще до оккупации Крыма это предприятие уже было признано банкротом. И продажа имущества уже шла в тот момент, когда началась оккупация Крыма. И, в принципе, это в достаточно плачевном состоянии находилось все это хозяйство, но на него быстро нашелся так называемый инвестор. И уже в 2016-2017 году Коктебели заговорили о том, и мы об этом писали, заговорили о том, что зайдет богатый инвестор. И когда он зашел, стало понятно, что это еще одно предприятие, которое попадает под самые влиятельные, скажем так, семьи в Российской Федерации.
Кто же этот инвестор?
Да. Было зарегистрировано еще одно коммерческое предприятие, при этом национализированном якобы государственном предприятии. Было зарегистрировано в Коктебеле предприятие «Завод марочных вин Коктебель», то есть такое же название, как госпредприятие. И 99% капитала этого предприятия принадлежало Гатчинскому спиртовому заводу, который, в свою очередь, принадлежал Михаилу Якубчику. Это известный предприниматель, можно сказать, питерский водочный король, винноводочный король из Санкт-Петербурга. Известен он не только своими статками, да, он еще известен тем, что его жена Елена, его сестра является женой очень известного и влиятельного человека в России, Сергея Нарышкина. На ту пору, до 16 года, он был спикером Государственной Думы Российской Федерации, а сейчас, как известно, является директором службы внешней разведки Российской Федерации. И он, скажем так, в том шорт-списке вероятных наследников Владимира Путина. Ну, его фамилию, по крайней мере, называют в последнее время среди тех, кто, возможно, займет пост президента Российской Федерации.
Вот как сейчас проходят крымские аукционы, так называемые, по приватизации имущества? Объявляются торги, якобы сохраняется интрига, но, как и в случае с Массандрой, да, наиболее вероятного покупателя этих активов называли еще до того, как эти торги были официально оформлены. Что можно сказать об исходных, да, данных сейчас? Мы пытались дозвониться нынешнему арендатору, его контактные номера указаны в объявлении о проведении торгов, потому что с ним нужно согласовывать осмотр тех активов, которые сейчас находятся в его пользовании и продаются, но по этим номерам нам в течение вчерашнего дня так и не ответили. Также мы пытались дозвониться в Гатчинский спиртзавод, чтобы узнать, заинтересованы ли они в участии в этих торгах, но по контактным номерам работают только автоответчики, поэтому давайте попробуем порассуждать о том, насколько вероятно то, что нынешний арендатор этих мощностей, который, по данным журнала «Эксперт Юг», уже вложил в производство порядка 1,5 миллиарда рублей, вот захочет за 100 миллионов рублей выкупить те активы, которые он сейчас арендует.
Нет, ну, я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос, Сергей, по той причине, что все очевидно, да, что аукциона как такового не будет, как его не было и в предыдущих случаях. Понятно, что актив этот, несмотря на то, что он не такой крупный, да, как Массандра там или как Новый Свет, все равно этот актив токсичный, потому что, во-первых, он находится на оккупированной территории, где инвестирование, покупка корпоративных прав, либо же какого-то имущества и даже учреждение новых и финансирование старых предприятий, учрежденных вместе с субъектами, которые находятся в Крыму, европейскими секторальными санкциями запрещены. Транзакции, в том числе и американскими, также запрещены. Поэтому чистый инвестор туда не пойдет. Это понятно. Никто не будет покупать этот актив. А второй момент, естественно, если уже даже не глаз, а 1,5 миллиарда инвестиций, как сообщают российские СМИ, Якубчик вложил в это предприятие, ну, представьте себе, он что, с ними так просто расстанется? Нет. Поэтому весь вопрос только в одном. Хочет Якубчик этот актив уже на себя оформить полностью или нет? Хочет эта семья, связанная с одним из самых влиятельных лиц в Российской Федерации, действительно легализовать свое там уже присутствие полностью и оформить свои права собственности на эти активы, на земли, на производственную базу. И, что называется, уже ставить там свое родовое клеймо на этих бутылках, ну, значит, он его получит. Если он не хочет этого, вернее, не хочет, чтобы это было связано именно с его бизнесом питерским, и это несло также какие-то угрозы для того, чтобы там работать на других рынках, да, например, тот же спирт, который он производит, там, продавать в другие страны, которые поддерживают крымские санкции против России. Ну, значит, будет создана какая-то фирма, возможно, прокладка, которая там учреждена будет на какое-то физлицо или на какое-то новое юрлицо, через которую якобы вот можно будет приобрести эти активы, не светя в основные производства. Ну, в принципе, такая прокладка уже существует, зарегистрированная по коктебельскому адресу. Вот это общество с ограниченной ответственностью, хотя оно и принадлежит Гатчинскому спиртовому заводу Якубчика, но, тем не менее, это как бы отдельное юридическое лицо. Будем смотреть. Это ничего не означает. Мы не можем судить там о честности этих акционов. Их нет, и они незаконны.
Но мы уже достаточно долго наблюдаем за вот этим процессом, сначала так называемой национализации, а теперь и приватизации, да, продажи того, что было национализировано в 2014 году и после. И судя по этим наблюдениям, можно ли очертить вот ту конфигурацию, да, портрет выгодополучателя того, что произошло на Крымском полуострове в 2014 году, по этому процессу приватизации, можно ли понять, кто является бенефициаром попытки аннексии Крымского полуострова?
Ну, я бы не ставила только во главу угла в ответе на вопрос, кто является бенефициаром попытки аннексии Крымского полуострова, потому что здесь много факторов, да, и прежде всего это и геополитический, потому что создание там мощнейшей военно-морской и военной базы с постоянной милитаризацией этого региона. Это не про подвалы Массандры, как мы понимаем, да? Это первый момент. Второй момент – это амбиции, болезненные амбиции господина Путина. Я делаю то, что считаю нужным, и никто мне за это ничего не сделает. Это второй момент. И третий момент, который касается, собственно говоря, выгоды, экономической, финансовой выгоды основных стейкхолдеров этого процесса, она, конечно, наблюдалась еще с 2014 года. И я думаю, что сейчас ускорение вот этого процесса, оно, возможно, связано и с теми событиями, которые происходят в самой России и дают основания для выводов экспертов о том, что Путин готовится к политической пенсии. Да? Изменения в Конституцию, пожизненная неприкасаемость, пожизненное сенаторство и так далее, и так далее. Вот. И сейчас мы видим вот ускорение приватизации ХАПОК, вот этот большой, который пошел сейчас в Крыму, с тем, чтобы определились уже окончательные собственники, окончательные бенефициары тех или иных активов, которые там находятся, вкусных, я имею в виду. Вот. Поэтому 2014 года, я напомню, мы наблюдали уже это, когда люди, которые имели какое-то отношение, да, к тем или иным привлекательным активам, они это сделали в прошлые годы. Я напомню о том, что клан Татарстана, да, Шаймиева завладел за копейки практически через прокладку в виде какой-то профсоюзной организации огромнейшим активом на южном берегу Крыма. Это ФАРОС, сам санаторий, это дача ТЦЛИ, да, это огромнейший памятник-парк. Поэтому мы видели, что он забрал этот актив, а до этого Татарстан, как мы помним, все эти годы с 90-х, начиная, арендовал государство Украины дачи ТСРи, так называемые дачи Горького. А потом он забрал у Коломойского все, что было вокруг. Мы наблюдали о том, как снова-таки татарстанские кланы, по сути, сели на винодельческие предприятия, виноградарские, винодельческие предприятия Бахчисарайского района. Тогда, я напомню, в 2014 году, когда Россия только зашла в Крым, гражданская Россия, потому что военная уже там присутствовала в тот момент, гражданская Россия зашла, на все предприятия были поставлены так называемые кураторы. И через этот институт якобы кураторства потом многие эти предприятия и были переоформлены затем, ну, просто рейдерский захват произошел. Тот же... Не помню даже сейчас название татарстанского предприятия, которое захватило, по сути, завод «Море» в Феодосии, да? И таких примеров очень много. Поэтому собственников теневых, полулегальных, арендаторов, которые на самом деле были уже, по сути, собственников, было очень много. Сейчас идет завершающий процесс. Процесс оформления по российскому законодательству прав собственности на те или иные активы или переоформления аренды земли из якобы национализированных государственных предприятий на частные.
Благодарю вас за комментарий, за беседу. Напомню, что с нами на связи была Валентина Самар, главный редактор Крымского центра журналистских расследований. Говорили мы о том, как продолжается процесс приватизации крымского имущества, кто становится выгодополучателем этого процесса. А вот получат ли выгоду от этих процессов непосредственно сами крымчане? Об этом мы поговорим с Александром Басовым, крымским экономическим экспертом. Он с нами на связи по телефону. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
В минувшем году мы с вами обсуждали продажу вот еще одного знакового для Крыма актива производственного объединения «Массандра». Я сейчас несколько цитат приведу. Тогда власти Крыма объясняли, что имущество распродается для того, чтобы закрыть дефицит бюджета. Часть денег от продажи винзавода «Массандра» направят на медицину, образование, социальную политику и ЖКХ, сообщила 14 декабря на заседании российского парламента Крыма Ирина Кивика, вице-премьер-министр финансов Крыма. И я сейчас процитирую: часть прогнозных доходов от реализации акций 2 миллиарда и 800 миллионов рублей планируется направить на Министерство здравоохранения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, на предоставление субсидий юрлицам на возмещение недополученных доходов и Минтруда и соцзащиты Крыма. Также должен был получить из вот этих 5 миллиардов 155 миллионов рублей на выдачу 161 сертификата для приобретения жилья семьями с детьми. Вот так это объяснялось. Но уже в конце декабря концепция немного изменилась, и Сергей Аксенов сообщил, что новый собственник «Массандры» получит компенсацию 50% средств, которые потратят на закладку новых виноградников. Получается, что вот эта цель, да, покрыть за счет приватизации вот этот кассовый разрыв в крымском бюджете, она выглядит не совсем убедительной. Ведь если бы у Крыма не хватало так денег, и он вынужден был продавать имущество, то зачем тогда компенсировать последующие расходы нового собственника на это имущество?
Так в чем, собственно, вопрос?
Вопрос в том, насколько эффективно нынешнее руководство Крыма распределяет, да, распоряжается крымским имуществом, и получает ли от этого какую-то выгоду по факту крымчане?
Я понял. Теперь я понял. Ну, если возвращаться к той вот мотивации, озвученной мотивации публично продажи «Массандры», то да, действительно было сказано, что есть некоторый там кассовый разрыв между доходами бюджета и расходами бюджета Крыма, и поэтому необходимо каким-то имуществом это, так скажем, компенсировать продажи некоторого имущества. Но, конечно, мы тогда еще очень серьезно сомневались, что это действительно истинные мотивы, потому что вот этот небольшой, там, по-моему, около 2 миллиардов рублей дефицит крымского бюджета, конечно, он мог бы легко быть пополнен за счет других источников, поэтому большие сомнения, как бы и я, и другие эксперты имели по поводу вот того, зачем нужно было продавать. А и то, что касается, скажем, определенных компенсаций, которые получит новый собственник, ну, эта программа, наверное, скорее всего, из области именно из епархии Министерства сельского хозяйства. Там действительно существуют определенные государственные программы, которые финансируются, если не ошибаюсь, из федерального бюджета, и они направлены на компенсацию хозяйствам, фермерским хозяйствам прежде всего. Наверное, видите, в эту программу каким-то образом может попасть и новый собственник Массандры. Так вот, в соответствии с этими программами, там даже не 50% предусмотрена компенсация, а даже, по-моему, там до 80% и более процентов на закладку новых садов, виноградников, ну, скажем так, критически важных отраслей сельского хозяйства Крыма. Поэтому здесь, я думаю, здесь речь идет как раз о деньгах более федеральных, чем наших республиканских. Вот. Если же говорить о том, насколько, скажем, эффективно расходуются те средства, которые, ну, крымский бюджет получает в результате приватизации, то здесь пока сложно говорить, потому что мы только вступили в этот год, мы посмотрим, что еще будет. Но у меня в связи с этим есть несколько вопросов. Но первый вопрос – это, конечно, вопрос компенсации населению Крыма тех затрат, которые они неизбежно теперь уже несут в связи с приобретением чистой питьевой воды. И вот этот вопрос, я думаю, правительство должно было бы рассмотреть, поскольку вода подается нерегулярно, вода подается очень сомнительного качества, и люди, практически все поголовно население Крыма перешло на приобретение бутилированной воды и так далее, что является дополнительным, скажем так, дает дополнительную серьезную нагрузку на семейные бюджеты. И вот здесь государство и, прежде всего, крымский бюджет должны были бы, конечно, побеспокоиться и продумать варианты компенсации. Конечно, об этом никто не говорит и вряд ли будет говорить, потому что, как всегда, будет, скажем, объяснение, почему это не делается, что это, дескать, очень сложно, что нам очень сложно будет контролировать правильность распределения средств. Ну, в общем, вот эта старая российская песня, которая выливается в конечном счете, что лучше вообще ничего не сделать, чем сделать что-нибудь вообще. Далее, поскольку вот за последние годы доходы населения Крыма очень существенно снизились, и действительно значительная часть населения находится в таком пороговом состоянии между нищетой и крайней бедностью, я полагаю, что также можно было бы рассмотреть вопрос использования вот этих денег, полученных в результате приватизации таких крупных объектов, как Массандра, на то, чтобы также ввести базовый доход для крымчан, для тех людей, прежде всего, которые вот испытывают очень серьезные финансовые затруднения. У нас очень высокая безработица, действительно, людям очень сложно и найти работу, и растить своих детей. Поэтому, конечно, если это государство декларирует и позиционирует себя как социальное, то оно должно, конечно, было бы поддержать своих граждан. Ну, мы же с вами не помним, что у нас еще очень серьезные ограничения были в прошлом году, связанные и с пандемией и так далее. И у нас огромное количество бизнеса в связи с этим разорилось, и люди без работы остались. Поэтому вопросов очень много. А денег, к сожалению, не очень много, потому что данные объекты, они, конечно, продаются, я думаю, в десятки раз дешевле их реальной стоимости.
Да, вот об этом я еще хотел спросить у вас, о справедливости той цены, которую называют, потому что, ну, вот в социальных сетях люди, например, сравнивают стоимость актива, да, заводов Коктебель, множество недвижимости, да, и это все стоит дешевле, чем вот квартира, которую, по данным издания The Insider, Сергей Аксенов оформил на свою тещу в 2014 году в Москве, там 400 миллионов рублей, одна квартира, а тут 100 миллионов рублей. Как Коктебель, все его хозяйство. Насколько можно вообще справедливо считать названные цены?
Вы знаете, эта цена вызывает ну, просто такую оторопь, шок, негодование, что угодно. Ну, кроме, конечно, того, что мы понимаем, для чего это делается, для того, чтобы фактически окончательно переоформить на уже известных физических лиц, там, или, скажем, каких-то других лиц, ту крымскую собственность и закрепить ее уже, скажем, в руках. В новых лиц. Конечно, завод «Коктебель», которому там более сотни лет, который один бренд его стоит, я думаю, значительно дороже. И опять же, если говорить о том, сколько объектов там, более 80 объектов, там огромное количество оборудования, огромное количество, даже даже те же емкости для хранения вина, там, по-моему, на 5 тысяч тонн есть и на 6 тысяч тонн емкости. Вы только если вот просто посмотрите, сколько это стоит, но это цифры просто несопоставимые. Конечно, я не знаю, как это можно вот в дальнейшем будет кому-то объяснять, но я думаю, объяснять кому-то это придется в дальнейшем. Почему был завод продан за столь смехотворные суммы? И, конечно, вот эти 100 миллионов, они ничего абсолютно не решают для бюджета Крыма. Я думаю, что наши чиновники себе к праздникам многочисленным выписывают суммы, скажем, там общие, побольше, чем стоит этот завод.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Басов, крымский экономический эксперт. Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько секунд. Продолжаем. Продолжаем разговор. Мы сегодня о приватизации крымского имущества. Да, начали мы сегодня разговор с приватизации завода «Коктебель». Вот продолжим мы говорить об этом процессе. Ну, я представлю нашего следующего собеседника. С нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы вот, да, в последнее время очень часто о продаже знаковых для Крыма активов, да, таких как Новый Свет, таких как Массандра, теперь вот Коктебель. И на некоторых крымчан, вот, которые настроены, ну, скажем так, пророссийские, это оказывает некий отрезвляющий эффект. Вот я сейчас процитирую запись в Фейсбуке Константина Ерманова, это депутат подконтрольного России Керченского горсовета. Пишет он: на фоне дерибана Массандры, Нового Света и Коктебеля приношу извинения перед своими избирателями за мою поддержку к поправкам Конституции. Я не знал, что нас так цинично обманут, хотя сомнения были, поэтому свою вину я признаю. Я выступал за поправки и очень жалею об этом. У меня нет слов, чтобы описать происходящее в Крыму. Депутат Керченского совета Константин Ерманов. И вот такой вопрос. Насколько могут разочаровать крымчан нынешние действия крымской власти, которая распродает вот такие знаковые для Крыма объекты?
Ну, вообще-то я вам скажу, что вот такие вещи, когда общеизвестный бренд, общеизвестное предприятие уходит с молотка или уйдет с молотка, как с Коктебелем будет, безусловно, это очень серьезный удар по тому идеологическому, скажем так, мифу и наполнению событий 2014 года и последующих событий, который, в общем-то, был успешно реализован тогда, во время этих событий 2014 года. Почему? Потому что, вы знаете, ну, не секрет, что многие крымчане голосовали в виде Российской Федерации сегодняшнего образца за возвращение в Советский Союз. А в Советском Союзе, как вы понимаете, все эти предприятия были символами государственного, советского, ну, условно скажем, как это тогда говорили, общенародного достояния. И поэтому, конечно, передача их в частные руки, тем более в конкретные частные руки, вызывает, конечно, у людей непонимание. Это такое, я бы сказал, не только возмущение какое-то там кухонно такое, знаете, подъездное, да, вот так поговорить. Это возмущение на психологическом уровне, потому что обещания были несколько иные в том смысле, что будет большая страна, будет сильная страна, в этой сильной стране будет развитие, в том числе и развитие таких знаковых для Крыма, брендовых для Крыма предприятий, а они расходятся по частным рукам, причем, что самое знаковое, никто особо не утруждает себя какими-то объяснениями, пояснениями, ну, я не знаю, даже какой-нибудь информационной кампанией в поддержку прихода на эти предприятия частных собственников. Поэтому, конечно, в психологическом и идеологическом смысле такие акции экономические, ну, не способствуют рейтингу российских властей однозначно.
А почему нет какой-то информационной кампании? Ведь логично было бы понимать, что крымчане будут, ну, очень сложно относиться к таким идеям, как распродажа вот таких знаковых для Крыма объектов. Нет понимания этой ситуации или нет опасений того, что мнение крымчан может сыграть какую-то решающую роль?
Вы знаете, потому что деньги любят тишину, потому что лучше в тишине, не надо привлекать никакого шума. Там вот поговорят в соцсетях, там где-нибудь, там на каких-нибудь сайтах там оппозиционных или, ну, грубо говоря, независимых, что-то там напишут, там новая газета напишет, оно пройдет и все, деньги любят тишину. Это первый момент. Второй момент, учитывая то, что все это переходит в собственность конкретных людей, которые непосредственно близки к нынешней российской власти, то тем более такие сделки не должны проходить при каком-то информационном шуме и сопровождении. Ну ничего, переговорят вот это вот немножко покипят там соцсети, и все равно все пройдет. Тем более, что вопрос в том, что действительно, а какие инструменты влияния у крымчан на эту ситуацию? Да никаких, потому что любые какие-то акции протеста, либо какие-то там согласованные, несогласованные, они либо будут не разрешены, они либо просто-напросто будут, ну, силовым методом, скажем так, пресечены. И поэтому просто-напросто создана такая, я бы сказал, герметичная ситуация для того, чтобы вот такие акции по разделу собственности или по изменению статуса собственности можно было абсолютно, ну, как это сказать, эффективно, как это модно сейчас говорить, реализовывать. То есть тихонько, спокойно, ни на кого не обращая внимания, делая вид, что так, в общем-то, и планировалось, так и нужно, так и правильно. То есть без, знаете, как это сказать, уверенным шагом, да, без каких-то заминок, оглядываний на кого-то, протолкнули, сделали, все, забыли, на следующий день забыли об этом, никаких разговоров, ничего нету. А соцсети там, ну, побурлят, да и все. Это все, это никого не интересует.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, крымский историк, политолог. Мы говорили о том, как продолжается так называемая приватизация в Крыму. Сейчас продается такой знаковый для Крыма актив, как винодельческий завод, завод коньяков Коктебель. Большой имущественный комплекс. И мы продолжаем следить за этими процессами на территории Крымского полуострова. И сейчас, возможно, даже я проанонсирую какие-то из тем наших будущих программ. Процитирую я план приватизации на 2021 год. Некоторые из объектов, к которым мы, наверное, будем возвращаться в 2021 году. Цитирую я по документу, который опубликован на сайте подконтрольного России Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. В 2021 году путем преобразования в хозяйственное общество будет продолжена или начата приватизация таких активов, как Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Его балансовая стоимость в документе указана 13 миллионов 976 тысяч рублей, Феодосийский судомеханический завод. Сейчас, на данный момент, балансовая стоимость в документе указана в размере 2 миллионов 640 тысяч рублей. Джанкойский машиностроительный завод 148 миллионов 73 тысячи 400 рублей. Дом купца Черохова в центре Симферополя. Сейчас его балансовая стоимость указана 0 рублей. Там история довольно-таки интересная, и она уже частично описана на сайте Крым Реалии. Подробности о ней вы можете почитать на сайте Крым Реалии. Вот такой план приватизации в Крыму на 2021 год. Это далеко не исчерпывающий перечень объектов. Это вот наиболее знаковые, да, объекты из только одного документа, опубликованного на сайте подконтрольного России правительства Крыма. Ну что ж, будем продолжать следить за этой темой. Вы можете помогать нам в этом. Присылайте нам свои наблюдения. Может быть, информация у вас какая-то есть. Всегда рады с вами общаться. Но переходим к следующей теме нашего эфира буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Алексей Навальный возвращается. Это тема следующая тема нашего эфира. 13 января российский оппозиционер, основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что 17 января вернется в Россию рейсом из Бранденбурга. Вот что он сказал на своем YouTube-канале.
Я читаю новости, которые приходят из Москвы обо мне, и просто диву даюсь, насколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное. Вчера ФСИН заявил о том, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. Они делают все для того, чтобы испугать меня, и Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой. Но приехать в Германию — это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить.
Напомним, что Алексей Навальный находится в Германии с августа. Он был доставлен в Берлин медицинским самолетом после госпитализации в Омске. Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы «Новичок». После лечения в Берлине он, по его словам, проходил в Германии реабилитацию. Российские власти факт покушения на политика игнорируют. Расследование отравления не ведется. Группе международных журналистов удалось установить, что к покушению на основателя фонда борьбы с коррупцией могут быть причастники сотрудники ФСБ. Кремль любые связи с инцидентом отрицает. В России на Алексея Навального возбуждено уголовное дело о клевете в адрес ветерана Второй мировой войны. По этой статье ему грозят штраф и обязательные работы на срок до 240 часов. Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от суда отправить политика в колонию на 3,5 года по уголовному делу 2014 года. Тогда Алексей Навальный был осужден условно. В ведомстве заявляют, что отъезд оппозиционера в Германию нарушает условия его условного наказания. Кроме того, в конце декабря Следственный комитет объявил о возбуждении против него нового дела о растрате средств фонда борьбы с коррупцией. По вменяемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заявления Алексея Навального о том, что он вернется в Россию, Федеральная служба исполнения наказаний России объявила его в розыск. В документе говорится, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осужденный. В эфире русской службы «Радио Свобода» обсудили, что меняет возвращение лидера оппозиции в Москву. Член московского штаба Навального Олег Степанов объясняет, что оппозиционный политик не может находиться за границей и при этом призывать к чему-то людей в стране. Поэтому Навальный решил вернуться.
Я не могу вам сказать, насколько возможно вести какую-то политическую деятельность из-за границы, насколько это эффективно. Мне кажется, все примеры, которые у нас есть, они, ну, такие, не самые лучшие. А на мой взгляд, если человек в России занимается оппозиционной политикой и призывает своих сторонников к каким-то действиям, ему сложно находиться за рубежом, потому что это может выглядеть, ну, честно говоря, не очень последовательно. Мы понимаем, что политическая, оппозиционная какая-то деятельность в России, она вызывает, ну, большие риски. И было бы странно, если бы Алексей оставался за рубежом и призывал своих сторонников к чему-то, к каким-то действиям. На мой взгляд, после того, как Алексей опубликовал расследование, материалы, которые, ну, очень четко и ясно показывали, что за отравлением стоит ФСБ, и что очевидно, что приказы об отравлении отдавал верховный главнокомандующий, началось своеобразное соцсоревнование между разными ведомствами. Вот ФСИН решила поступить так, да, попытаться превратить условный срок, который уже, да, закончился испытательный, в реальный. Следственный комитет решил вот показать начальству вот так вот выслужиться каким-то новым делом. В принципе, ну вот я думаю, возможно какие-то еще действия, но мы не можем это прогнозировать.
Вот один из комментаторов под нашей трансляцией пишет: Мигулек Артега, такой ник: Навальному грозит реальный срок и не получится Навальному теперь выкрутиться. Но вот другое мнение у депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместителя председателя партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Он считает, что Алексея Навального сейчас не арестуют и не посадят, потому что перед выборами в Государственную Думу преследование Навального вызовет большие протестные настроения, а власти это не нужно.
Невозможно быть в России оппозиционным политиком и находиться при этом за границей. То есть можно там находиться, это просто ни на что не влияет. Если ты эмигрируешь, ты превращаешься в комментатора, в эксперта, человека, у которого иногда могут брать интервью, выяснять его точку зрения, но ты реально не влияешь ни на что. Во-первых, во-вторых, ты перестаешь понимать, что происходит в твоей стране. Никто из эмигрировавших российских оппозиционеров, на мой взгляд, в достаточной степени не представляет себе, что здесь происходит, просто потому, что он не варится в этой кухне. Я думаю, это моя точка зрения, что вряд ли ему угрожает сейчас арест или посадка, и из чисто прагматических соображений, вовсе не из гуманных или не из тех соображений, что в Кремле вдруг решили соблюдать закон, быть цивилизованными, нет, все, на мой взгляд, гораздо проще. Впереди выборы в Государственную Думу и в региональный парламент. Посадить сейчас Навального значит показать слабость власти, отчаянную, показать ее трусость, показать, что она боится вступать в открытую дискуссию и в честное состязание, а может только сажать. Это увеличит протесты настроения еще больше. Они и так достаточно велики, а рейтинг «Единой России» и так невелик. Это увеличит влияние тех рекомендаций, которые Навальный может давать касательно выборов. А я думаю, что даже если его посадить, все равно эти рекомендации будут. Поэтому ничего власть на этом не выиграет, кроме удовлетворения мелкого самолюбия, сведения счетов и жажды мести. Да, я понимаю, что жажда мести может перевести. Да, я понимаю, что любые прагматические соображения, которые касаются результатов выборов, могут оказаться ничтожными на фоне четко высказанного в бункере желания «делайте, что хотите, но чтобы я о нем больше не слышал».
А по мнению политолога Аббаса Галямова, решение Навального вернуться в Россию – это не хладнокровный тактический ход, а эмоциональная реакция.
Навальный боец, по своему складу он боец. Он видит врага, и, знаете, вот глаза наливаются кровью, он бросается в бой. Если мыслить, так сказать, с холодной головой, если вывести за скобки эмоции, то, конечно, возвращение сейчас – это тактически не очень правильный ход. Возвращение Навального – это очень сильное политическое событие. Навального, который выжил, посрамил, так сказать, врага своим фактом своего выживания. Он и до этого был политиком номер два в стране. Так сказать, да? Вот политик номер один – Путин, политик номер два – Навальный. Вот. А тут он еще свой статус укрепил. Да? И вот возвращение такого политика в страну – это, безусловно, сильное политическое событие. И этот вот ценный боекомплект, его нельзя расстреливать, так сказать, по пустякам, да? Надо выстрелить вот в нужное время, в нужном месте. В этом году главное политическое событие – это выборы в Государственную Думу. Поэтому, с моей точки зрения, я глубоко убежден, Навальному надо было приурочить свое возвращение к думским выборам. Вернуться в мае, например, да, или в июне даже, в начале июня, когда оппозиция и так уже начнет к тому моменту шевелиться. Вот сейчас она пока в таком замороженном состоянии пребывает, да? И Навальный будет ее сейчас пытаться разогреть. А так, к тому моменту она и так будет уже заведенная, да? Люди уже будут формировать команды, уже будут обсуждать кандидатов, кандидаты уже будут готовить документы, какие-то, может быть, оппозиционные праймеры будут там проводиться, да? Поле будет формироваться, там тысячи агитаторов по всей стране, десятки тысяч даже, да? Они все придут в движение, да? И вот и в этот момент еще и Навальный приедет. Тогда вот эти два события наложатся друг на друга, да? Ну, надо еще понимать, что сам электорат, он разогревается перед выборами, но поднимается интерес к политике вообще в целом, да? И люди более активно начинают следить за политической повесткой. И вот в этот момент как раз и надо поднять волну, понимаете? Эмоциональная волна, она же не бывает долгой.
Журналисты «Радио Свобода» опросили жителей Москвы, что меняет возвращение Навального.
До этого ничего не менялось, сейчас ничего не изменится.
Ну да, скорее всего, в лучшую сторону. Он может подсказать, за кого голосовать лучше. Вот.
Я думаю, абсолютно ничего не меняет. А что может поменять? Но он столько времени был здесь. Это что-то поменяло?
Для политической конъюнктуры нашей страны влияет, для простого народа я считаю, что нет.
Вообще клоун какой-то, который ничего толком не предлагает, ничего как бы.
Мне не важно, где он находится, здесь или за границей. Мне кажется, ему за границей даже лучше будет, безопаснее.
Ну, сейчас никто не ответит точно, потому что ситуации могут быть по двум сценариям сложиться. Либо его посадят, либо нет. Если, скажем так, идет война ходов. То есть они сделали ход современной, ну, нынешней власти России. вот сейчас нужно от него какой-то ход. Нужно продолжать борьбу Алексею и его соратникам, и всем тем, кто хочет спасти Россию.
Потому что в сентябре выборы в Госдуму предстоят. Я думаю, ближе к сентябрю. Я очень боюсь, что что-то может опять начать происходить в том плане, что какие-то, что Соболь, что с ним могут, ну, как-то мешать их деятельности. Будем надеяться на то, что явка будет высокой, и как-то мы сможем повлиять на происходящее вообще в стране у нас, в Москве.
Ну, я думаю, это оказывает большую поддержку оппозиции, и что он еще раз доказал, что он не боится, и что он возвращается и будет работать здесь.
Ну что ж, у нас будет возможность проследить за тем, как будет выглядеть возвращение Алексея Навального в Россию. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Я напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио «Крым Реалии» в 19.00. А мы с вами услышимся следующим будничным утром. Всем пока.